Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. На 27-28 февраля во Вьетнаме намечена вторая встреча президента США Дональда Трампа с главой Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Что ждать от этого рандеву и что происходит внутри Северной Кореи? В студии Радио Свобода востоковеды, профессор университета Кунмин Андрей Ланьков, дипломат и экономист Валентин Моисеев. И у нас прозвучит из Соединенных Штатов интервью профессора политологии университета штата Теннесси Андрея Коробкова. Давайте мы начнем с разговора. Вот еще добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Как видятся сегодня результаты первой встречи Трампа и Кима? Пожалуйста, Андрей Лаков.
Ну, я бы сказал так. Когда были объявлены результаты, написал в Твиттере, что мы ожидали конфуза, но такого конфуза мы не ожидали. То есть, фактически, первая встреча окончилась абсолютно безрезультатно. Было подписано соглашение, которое Трамп пытался представить как удивительное и блестящее, но оно абсолютно бессодержательное. Есть ли отражение какого-то хитрого плана Трампа, или, что более вероятно, это отражает его идею о том, что нужно, дескать, встретиться с северокорейским начальником, посмотреть ему в глаза, пожать руку, обаять, очаровать и решить вопрос в принципе, а потом оставить все технические детали экспертам? Ну, вопрос сложный. Второй вариант все-таки более вероятен. То есть Ким Чен Ын сказал что-то не очень внятное о ядерном разоружении, причем речь идет о денуклеаризации Корейского полуострова, традиционная северокорейская старая формула, которая предусматривает вывод американских войск из Кореи, из его окружения. Трамп то ли искренне, то ли полуискренне решил, что это начало процесса денуклеаризации, а дальше все будут решать эксперты. Последующие полгода показали, что эксперты ничего не решают. Те меры, которые в одностороннем порядке введены были Северной Кореей, в частности, мораторий на ядерные испытания и запуски ракет, они живы, и они будут живы, пока Трамп находится в Белом доме, а дальнейшего прогресса нет. И вот сейчас второй саммит, посмотрим, к чему он приведет. Первый
Хорошо,
был безрезультатен.
Валентин Моисеев, ваше мнение?
Я бы хотел начать с того, что вообще сами переговоры американо-северокорейские – это триумф северокорейской политики.
Ну да, это не признавали совсем.
Корейцы, так сказать, все 50 лет после военных, больше 60 лет, твердили о том, что для урегулирования на Корейском полуострове нужно разговаривать только сами. Они и американцы должны этим заниматься. Американцы их не видели, не замечали, так сказать. Корейцы добились, они заставили себя слушать. Так что, так сказать, плюс к северокорейцам тут очевиден. Ага. И они заставили, так сказать, встречаться, притом они встречаются, ведь формально они не признают друг друга. У них нет дипломатических отношений, то есть практически это встречаются...
Воюющие стороны.
В каком-то смысле воюющие, но воюющие. В принципе, перемирие только подписано, нет мирного договора. И нет ни одного человека, который бы говорил, что для урегулирования действительно нужно встречаться, нужно беседовать. Но никто, ни один здравый человек не сказал бы еще год тому назад, что для этого нужна встреча на высшем уровне. Так сказать, существует масса других возможностей беседовать, договариваться и так далее. И обычно, так сказать, в дипломатической практике и вообще в политике принято, что на высшем уровне утверждает то, что утверждается то, что достигнуто уже на рабочем уровне.
Проработано,
работают эксперты, работают специалисты, потом встречаются, так сказать, главы государств, главы правительств и, так сказать, своей подписью, своим авторитетом утверждают то, что уже достигнуто. А здесь получается наоборот, так сказать, какое-то театрально-постановочное что-то в этом, так сказать, в этих встречах. И ждать, конечно, было ожидать от того, что, так сказать, за 2 часа или за 3 часа они решат какие-то проблемы, что-то там сделают, но это невозможно, конечно, это неестественно. Да. И практика, в общем, показывает, что полностью, конечно, говорить о том, что ничего не сделано, бесполезная встреча была, нельзя. Сам факт встречи – это уже полезно. Полезно также то, что ракеты не летают. Никаких, учений не идет. Это все-таки результат встречи.
А, конечно, заявление... Ну, то есть, в каком-то смысле они выполняют договоренности, да? Ну, что мораторий есть, да?
В каком-то, да, в каком-то смысле. Но цели-то заявлены совершенно другие. Замахнулись-то они на денуклеаризацию. А в этом плане ракеты как были, так и есть. Давайте... Войска как есть, так и...
Да. Все. Давайте мы Андрея Коробкова тоже послушаем из Соединенных Штатов. Пожалуйста, давайте.
Думаю, что Северная Корея в целом их выполняет, но выполняет просто потому, что они технологически достигли того уровня, к которому стремились. Они провели серию испытаний, они имеют какой-то объем обогащенного урана, который для них достаточен. Поэтому они могут делать хорошую мину при плохой игре и, в принципе, говорить, что мы соблюдаем условия соглашения. Но мы видим тут, в общем, два момента. Естественно, Ким смотрит на судьбу своих коллег по диктаторской власти и видит, что случилось, например, с Каддафи и с Хусейном, которые отказались от ядерной программы, и чем они кончили. Поэтому, что бы он ни говорил, он от ядерного оружия не откажется ни при каких обстоятельствах. Для него это страховая карточка. А вот пытаться улучшать отношения, найти какой-то общий баланс – это дело другое. Для обоих лидеров важно сейчас продемонстрировать прогресс, какие-то успехи. Поэтому они оба заинтересованы вот во второй встрече, на этот раз во Вьетнаме. Встреча нужна, как я уже говорил, чтобы прокачать какие-то другие вопросы, но также и продолжать давление на северных корейцев, хотя бы с тем, чтобы они не возвращались к развитию новых систем, как систем доставки, так и ядерного оружия. Есть разные оценки, но в целом, в общем, эксперты сходятся, что у Северной Кореи где-то от 10 до 30 ядерных боеголовок сейчас. Многие из них слишком тяжелые еще, их трудно поставить на ракеты, особенно на ракеты средней дальности. Но вот очень важно помешать им работать в этом направлении. Несомненно, для Кима это очень выгодно. Это ставит его на одну доску с президентом США. Это возносит Северную Корею, относительно небольшую страну, бедную страну, в ранг очень важных мировых держав. Но в то же время это та дилемма, которую всегда, в общем, с которой всегда сталкивались, скажем, президенты США, имея дело и с советским руководством. И, по крайней мере, на мой взгляд, плохой мир всегда лучше хорошей ссоры. Так что я думаю, что легитимизация Кима, она вполне компенсируется тем, что есть хоть какой-то диалог.
Такое мнение Андрея Короткова, с ним интервью записал Артур Давлетшин. И я хотел спросить теперь наших гостей, Андрея Ланькова. Собственно, ну вот давайте теперь об этой встрече. Все-таки зачем новая встреча? Собственно, о чем можно сейчас договариваться? Вот какая-то конкретика, о которой говорил Андрей Коробков. Там, не знаю, вместо 30 ядерных бомб, ну, пожалуйста, половину уничтожьте. Или там уберите какие-то ракеты, да, там, покажите, что вы их там разрезали. Вот что, есть какой-то такой план?
План, возможно, есть, но он глубоко закрыт, потому что переговоры сейчас идут очень интересно между США и Северной Кореей. Нормальные дипломатические каналы, каналы, условно говоря, Госдепартамента, практически не используются. Идет обмен с посланиями по линии разведслужб, причем есть большие основания подозревать, что речь идет именно о роли разведчиков, как почтальонов, которые носят, возят сообщения, а решение принимает очень узкий круг. Трамп, Помпео, может быть, Болтон и Тони Факт, и еще несколько особо приближенных людей. Так что, что они там конкретно собираются сделать, это неизвестно. В идеале, конечно, можно рассчитывать на то, что, как Андрей Коротков совершенно справедливо сказал, денуклеаризации мы не добьемся. После Каддафи и многих аналогичных событий на это нет никакой надежды, абсолютно. Хотя это далеко не все понимают в Соединенных Штатах. Но при определенном везении можно добиться замораживания северокорейского ядерного потенциала. И есть надежда на то, что Трамп в этом направлении будет двигаться. Он уверенности нет. Дело в том, что Трампу, как опять-таки вот только что сказал Андрей Коротков, необходимо по внутриполитическим соображениям добиться какого-то успеха. Но ему не важно, будет ли это реальный успех или успех, который удастся продать избирателям. Для него это вопрос уже начинающейся фактически предвыборной кампании борьбы за второй срок. Поэтому существует довольно большая вероятность того, что все ограничится какими-то бессмысленными жестами, взрывом каких-то ненужных старых, так сказать, сооружений на ядерном полигоне и так далее. В идеале, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы Северная Корея провела частичный демонтаж и своих ядерного центра, своего ракетного центра, возможно, сдала бы какое-то количество расщепляющихся материалов. При этом будет, однако, четкое понимание, может быть, не слишком громко проговариваемое, что у Северной Кореи останется что-то, потому что северокорейцы, как говорилось в советском фильме, живут по принципу: плохо и в деревне без нагана, если у соседа пулемет. Их понять можно. Если бы я был советником Ким Чен Ына, я бы ему сказал: ни в коем случае, ваше, ну не знаю, величество, превосходительство, маршал, не отдавайте оружие. Ну, он не нуждается в этих советах, он сам это отлично понимает.
Ну вот Андрей Коробков сказал, что никогда вообще Северная Корея не разоружится, да. Ядерное оружие – это абсолютно гарант. Вы тоже так думаете?
Я думаю так, да. Потому что сейчас ключи, так сказать, для существования, сейчас они в руках северокорейцев. Ядерное оружие – это гарант их существования. Зачем же они будут отдавать свои эти гарантии, свои эти ключи в чужие руки? То есть американцы будут гарантировать им свою безопасность.
Слушайте, ну столько лет они существовали без ядерной бомбы.
Они существовали в другой ситуации.
Во-первых, была ситуация другая. Был Советский Союз, был договор с Советским Союзом 61 года, который гарантировал корейцам защиту такую же, как и собственных границ Советского Союза. Сейчас этого нет. Сейчас, правда, есть договор, остался с китайцами, но и Советского Союза нет, и одного, так сказать, мощного союзника.
Ну да, и с Китаем довольно сложно.
С Китаем довольно сложно. Тут тоже гарантии нету, что Китай, так сказать, вяжется в какую-то там авантюру. Но мне кажется, конечно, что предполагать, о чем они будут говорить, это сложно. Мы не знаем очень многого. Конечно, работают ведь эксперты тоже работают сейчас. Это не только, опять, встреча не будет просто, так сказать, на пустом месте, на голом месте встретиться, поговорили, пообедали, разошлись. Но, мне кажется, будут какие-то все-таки, судя по тому, что вот и северокорейцам заявлением, какая-то будет программа, может быть, небольшая, синхронизации действий. Ведь корейцы-то готовы вроде как на словах что-то там сдать свое, но они хотят, чтобы американцы отказались от каких-то санкций и так далее. И вот эта синхронизация каких-то действий хотя бы на ближайшее время, она не до конца будет. Я тоже не верю в том, что корейцы сдадут это оружие. Это абсолютно, так сказать, для меня исключено. Они 30 лет голодали и сейчас голодают из-за этого оружия, и тут они сразу его отдадут. Нет. Но какие-то шаги в этом направлении они могут предпринять, хотя бы, так сказать, демонстративные. Но...
А может быть вот такой вариант, который, возможно, удовлетворит Соединенные Штаты? Ведь беспокойство не только в самом ядерном оружии, а в том, что появились средства доставки, которые могут, так сказать, долететь до территории Соединенных Штатов. Вот возможен вариант сдачи этого компонента?
Вполне возможно, вполне. Они откажутся. В принципе, корейцам, как уже много раз специалисты говорили, что даже грязная бомба их устроит. Если она взорвется где-нибудь, так сказать, в Пхеньяне, то Сеула тоже не будет. А Сеул – это 25 миллионов населения.
То есть, в принципе, вот такое может быть.
Это возможный вариант. Это, кстати, вариант многих беспокоит в США, просто потому что, скажем, в экспертном сообществе, потому что такой вариант вызовет, скажем так, серьезно негативную реакцию со стороны Японии и Южной Кореи, которые все равно останутся в зоне досягаемости северокорейских ракет. И, соответственно, будет отношение, что наши американские союзнички нас сдали, и далеко не все в США хотят такого поворота. Но вариант вполне возможен, и он обсуждается.
Ну, южнокорейцам, так сказать, сетовать на то, что они под ударом окажутся ракет, это, так сказать, ну, можно, конечно, сетовать, но они все равно под ударом. Артиллерия вполне достигает, обычная артиллерия Сеул, так сказать, оставит в руинах, действительно, как они говорят, море огня, и все. И
хорошо, давайте Андрея Коробкова послушаем еще раз. Его прогноз по этой встрече, и он тут видит некоторые интересные моменты. Мы обязательно тоже обсудим.
те люди, которые, в принципе, не имеют таких жестких политических пристрастий, они, конечно, ждут общего облегчения ситуации, улучшения атмосферы, каких-то гарантий со стороны Кима в отношении Южной Кореи, общего смягчения обстановки. Тут нужно сказать, что очень часто критикуется Китай. Китай критикуется за то, что он является спонсором Северной Кореи, что если бы не Китай, то этого государства бы уже давно не было. Но забывается о том, что Китай является соседом Северной Кореи, и его на самом деле ужасает перспектива дестабилизации, как и южнокорейцев, кстати. Перспектива того, что десятки миллионов голодных северокорейцев вот хлынут на территорию Китая, об этом же думает Южная Корея. Поэтому Китай также совершенно не в восторге от северокорейской ядерной программы. Его-то территория рядом, в отличие от США. Поэтому я думаю, что Китай, с одной стороны, совершенно не в восторге от того, что Трамп демонстрирует вот какой-то активизм в регионе, который Китай рассматривает как свою вотчину. А с другой стороны, он был бы совершенно не против общей стабилизации ситуации и стабилизации этого режима, потому что его коллапс, опять же, может привести к серьезной геополитической катастрофе в регионе.
Ну вот вопрос Андрею Ланькову, собственно, какова роль Китая сейчас, тем более, что была интересная ситуация, когда сначала Китай присоединился к жестким санкциям, а теперь вы пишете, что эти санкции он де-факто ослабил, по крайней мере, на границе.
Да, конечно. Ну, у Китая, вот я еще раз говорю, что Андрей Коробков только что изложил, как ситуация обстоит, тут трудно добавить. Китай раздираем противоречивыми, так сказать, чувствами. Главная задача Китая – это сохранение стабильности. Вторая задача – это сохранение раздела страны и статус-кво. То есть Китай, в принципе, готов принять даже объединение Кореи под эгидой Сеула, если это произойдет без нарушения стабильности, а вероятность этого невелика. Поэтому он поддерживает статус-кво. С другой стороны, Китай недоволен ядерной программой и потому, что она дестабилизирует ситуацию, и потому, что она подрывает привилегии Китая как одной из официально признанных ядерных стран. И чем меньше ядерных стран, тем лучше Китай. Поэтому в идеале Китай, конечно, хотел бы иметь дело с разделенным, стабильным, неядерным корейским полуостровом. Но эти цели, они образуют четкую иерархию. Китай готов закрывать глаза на ядерную программу, хотя, повторяю, он бы хотел ее прижать, если только она не ставит под угрозу стабильности. Был короткий относительно период с... условно говоря, июля-августа 2017 года до примерно мая-июня 2018, когда Китай проявлял исключительную активность, скажем так, бежал впереди паровоза в Совете Безопасности, выкручивая руки российским представителям, в частности, пробивая жесткие, жесточайшие санкции экономические, граничащие с экономической блокадой Северной Кореи. Но эта точка зрения была пересмотрена весной, как, видимо, как реакция на решение американцев на торговую войну. Американцы начали торговую войну, китайцы подумали, где можно нанести асимметричный ответный удар, и, конечно, решили, что нужно ослабить санкции. Но китайцы осторожны, они напрямую санкции не нарушают. Они просто снизили контроль на границе, то есть мелкие китайские фирмы ведут контрабандную торговлю. Формально китайские власти к этому не имеют никакого отношения. И когда я там говорил с китайскими дипломатами, они мне говорят, ну как же мы нарушаем санкции? Мы не нарушаем, у нас просто знаете ли, граница полторы почти тысячи километров, горы, реки, кто их там знает.
Ну, нефть открыта, они не поставляют.
Нет, не поставляют. Но они поставляют продовольствие. Это видно из динамики цен на рынках, хотя это тоже не является, вообще говоря, нарушением санкций. Потому что поставки продовольствия, что гуманитарные, что полукоммерческие, субсидируемые, они вполне разрешены.
Ну, знаете, тут вот есть хитрый такой ход, мне кажется, что Трамп вот сейчас в последнее время несколько раз говорил, что есть прогресс в переговорах с Китаем по торговли, и что вот-вот будет заключена некая сделка, устраивающая две стороны. Ну, то есть такая сделка будет заключена. Возможно, опять ужесточение по корейскому вопросу?
Ну, этот вопрос обсуждается. Мое личное мнение, что не произойдет ужесточение, что вот это вот год жесткого беспрецедентного давления, это в общем обираться. При том, что китайское экспертное сообщество, китайское внешнеполитические ведомства очень разделены. Там есть, условно говоря, антипхеньянская и пропхеньянская группировка. Они были там 30 лет. И они друг с другом там чуть ли не табуретками дерутся. Наблюдать приходилось. Но при всем при этом пропхеньянская группировка преобладает. И исходя из того, что Китай суверенное государство, которое должно волновать в первую очередь свои интересы, но я вижу логику пропхеньянской группировки. Ну, уже, как сказать, объяснялось здесь.
Да, вот вопрос Валентина Моисеева. А Южная Корея что сейчас делает в этой ситуации? Вот какие их шаги?
Мне кажется, что Южная Корея здесь играет не меньшую роль, по крайней мере, даже большую, чем для урегулирования на Корейском полуострове, чем вот эти переговоры со Соединенными Штатами. То, что они сделали в демилитаризованной зоне совместно, так сказать, ликвидировали там эти посты, так сказать, начали двигаться, соединили, в конце концов, состыковали железные дороги, хотя это, в общем, скорее, ну, так сказать, такой символический шаг.
Конечно, да, символический. Ну, там они на какую-то гору ездили, два президента.
Ну, да, да. Ну, это спектакль. Тоже, это
ну, тоже... красиво же. Ну, красиво.
Нет, это не только красиво. Это же, так сказать, это гора Пектусан. Это же то же самое, что Фудзияма для Японии. Это же, так сказать, святая гора. Там, так сказать, там родился Ким Чен Ир по, так сказать...
Официальной версии. Родился он по
Хабаровскому. Да, нет, это я знаю всю эту историю. Но по официальной, так сказать, что вот он родился на Святой Горе, так сказать, там... под Святой Горой, там Ким Ир Сен там развертывал антияпонскую борьбу и так далее. И вот они, то есть вот это смещение, в принципе, так сказать, конечно, от Южной Кореи зависит, наверное, не меньше, если не больше, чем от Соединенных Штатов для смещения обстановки на полуострове. Если идут учения, то они идут двусторонние же. Они же не американцы. И если они найдут общий язык, север и юг, а им это легко, в общем-то, сделать, то это, мне кажется, так сказать, и они находят его. Конечно, под влиянием американцев.
Ну, там левоцентристская все-таки партия у власти теперь.
Ну, понимаете, да. У них партии там, так сказать, они образуются и распадаются с заметной, так сказать, не успеваешь запомнить на название.
Нет, уже, я уже, даже не забочусь.
Уже, уже партии нету, уже новая партия.
Ну, Мун Джиин-то президент.
Да, ну, он, да, он так сказать, левый. Так сказать, левый, да, ну, все, так сказать, все хорошо. Но Мун Джиин-то не вечный там.
Ну да, там президенты меняются, да, садятся периодически в тюрьму.
Они не периодически, они с завидной регулярностью.
Просто правило.
Как правило.
Вот все-таки тоже про Корею. Вот я вдруг вспомнил, знаете, остров Крым, да, Василий Аксенов, партия общей судьбы. Как остров Крым сдался Советскому Союзу. А там такого нет?
Партия 20 лет назад что-то похожее было, очень маргинальное. Сейчас нет вообще. Это скорее вот то, что вы говорите, это часть правой, южнокорейской правой пропаганды, что Мун Джин, он там криптокоммунист, собирается сдаваться. Он не собирается сдаваться. По своим политическим взглядам, это такой европейский социал-демократ, только с очень сильно националистическим, так скажем, окрасом. Потому что особенность Кореи Южной – это то, что национализм там является не столько правой, сколько левой идеологией. Такая вот необычная черта. Но исторически национализм возник как левая идеология в Европе 19 века. Он потом был захвачен правой.
Но корейцы вообще проникнуты.
Ну и те, и другие националисты.
И те, и другие. Очередь,
да. И левые, и правые,
южные,
и северные.
А потом уже социализм, там, и коммунизм, социализм, там, да, капитализм. Да, но в первую очередь это национализм.
Это да.
Mm-hmm. А тут, да. То есть мы лучшие, да?
Да.
5000 лет истории и все такое, да.
Да.
Что левый, что юг, что север, что левый, что правый. Но, скажем так, правые южнокорейцы, наверное, из всех секторов наименее националистичны. Тоже националистичны меньше. А левые южнокорейцы более, а северные еще дальше ушли.
Там это же есть, да. В общем-то, национализм.
Вот. Но главное сейчас у Мун Джиина совершенно прагматическая вещь. Ну вот как социал-демократы в Западной Германии, там в 60-е годы, они вовсе не собирались строить общую судьбу с ГДР, уж тем более с Советским Союзом, но в силу отсутствия каких-то идеологического мощного неприятия коммунизма, они были готовы к мирному сосуществованию. И это вот то же самое современная южнокорейская власть. Они
то
хотят...
есть взять за руки и держать.
Ну и отчасти
была же такая попытка уже.
Ну да, и пока Это же те же самые политические силы, это часто даже те же самые люди делали. Сейчас они опять у власти, они опять это будут делать. Повторю, это не потому, что они собираются сдаваться и устраивать общую судьбу, ничего подобного. Они просто собираются, так сказать, не хотят падения режима на севере. Ну, его вообще никто по толкам не хочет, а они особенно не хотят. Они хотят, чтобы сохранялось мирное сосуществование. Что-то там внутри Северной Кореи, это северокорейцев. Проблемы индейцев не касаются шерифа.
Хорошо, ну вот послушаем мнение профессора Андрея Коробкова из Соединенных Штатов. Действительно, легитимирует ли этот контакт Трампа и Кима вот эту коммунистическую или уже национал-коммунистическую тиранию в КНДР? И вообще, стоит ли говорить, что Ким – это умный парень?
Ким, несомненно, показал себя как очень гибкий и эффективный политик и дипломат. И Трамп это признает. Его, несмотря на его молодость, сейчас принимают очень серьезно во всех ведущих столицах мира. Это демонстрирует, по крайней мере, он так считает, его прогресс, его способность договариваться. А он все время подчеркивает, что он очень эффективный переговорщик, знает, как вести бизнес, в том числе и не только в сфере бизнеса. В США фактически началась избирательная кампания, президентская кампания. Масса демократов уже заявила о том, что они собираются бороться за номинацию кандидатов от демократической партии. Есть определенные движения ряда независимых и республиканских центристов типа Рамни. И поэтому Трампу уже пора демонстрировать успехи, демонстрировать свою способность достичь то, чего не смогли профессиональные политики. И это вот один из таких шагов.
Действительно, вот эти рукопожатия – это легитимация тирании или нет?
Тирания – это та диктатура, которая нам не нравится. А та диктатура, которая нравится, называется авторитарным режимом или сильной властью. Это эмоциональные вещи. Ну да, это определенная степень легитимизации. Ну а с другой стороны, ну как? Вот такой подход, он как бы превращает американского президента в этакого папу римского.
Но я вспомнил Ллойд Джорджа, будем торговать с людоедами. Это о большевиках.
Ну вот и хотя бы так. Ну, людоеды они там и не людоеды, это другой момент. Вот сам термин, что разговор с американским президентом обеспечивает легитимизацию, ну, это как бы он что, папа римский, что пожал руку, если не зашла какая-то благодать, кто он решает, кто является у нас на свете тираном, а кто просто сильным лидером, а кто демократом. Ну, для себя может решать, для американцев решать.
Слушайте, а внутри хорошо, они разоблачают американский империализм?
Конечно. А как же без этого?
А как же встреча?
А ну а что, ну в Советском Союзе разоблачали, и это не мешало вести переговоры, поддерживать отношения, даже вести культурный обмен, показывать американские фильмы, носить джинсы.
Ну китайцы тоже, в общем, не приветствуют империалистов как таковых, так сказать. Но
будучи сами империалистами.
Да, не мешает.
Будучи еще теми империалистами.
Ну это, так сказать, опять же, вопросы терминологии, что как и называть. Действительно, что зависит от встречи. Ким Чен Ын как был, так и останется. Куда он денется?
Конечно, и ничего от этого не изменится.
И наоборот, к нему в очередь уже стоят. Владимир Владимирович просит, так сказать, приехать его, а он не едет.
То есть они еще ни разу не встретились?
Не встретились.
Слушайте, вот это хороший момент. А где же Россия здесь? Она граничит с Северной Кореей. Ракета там прилетала куда-то в сторону Владивостока. В общем, рядом. Поводы для беспокойства есть, а России как-то не видно. Ну, давайте с Моисеевым.
Ну, Россия, так сказать, что? Роль России сейчас, да, не видно она. Так сказать, она не видна ни в чем. Если раньше, так сказать, лет 20-30 тому назад на Россию, на Советский Союз приходилось 90% товарооборота северокорейского, то теперь 10%. То есть,
даже меньше.
То есть роль России там абсолютно не видна. И она, это, так сказать, объективно, потому что, так сказать, мы слабые, мы, так сказать, не можем ничего сделать.
Так, что скажете?
Ну, я отчасти соглашусь, хотя я по этому поводу не очень переживаю, потому что, на мой взгляд, это, скажем, разборка, которая напрямую интересов России не касается.
А если бы война началась, как Трамп обещал?
Ну, тогда бы уже другие разговоры пошли, но даже эта война бы нас напрямую не коснулась.
Но наши границы...
Ну, это да, это плохо.
Рядом с 16, у нас, конечно, не 1500, но 16 километров границы есть.
Ну, реально, это плохо.
И море, да.
И какую-то, так сказать, роль... нужно играть в компромиссе, который, может быть, если повезет, получится, хотя я не уверен, но, может быть, удастся договориться. Замораживание это в интересах России. В идеале российские интересы, кстати, совпадают с китайскими. Разница в ставках. Ставки существенно ниже, чем для Китая. А активная политика стоит денег. Стоит денег, и я не уверен, что активная политика на Корейском полуострове сейчас это та область, где России нужно эти деньги тратить.
А вот все-таки Россия соблюдает санкции, скажем, я вот видел сообщение о том, что вроде бы будут этих лесорубов или там корейских рабочих постепенно выдворять, а их порядка 30 тысяч. То есть началось 30. Уже, да?
Давно идет. К моему большому сожалению, это все идет, и количество стремительно сокращается.
Число рабочих мест свободных в России вырастет.
Да, но мы теряем хорошую, дешевую рабочую силу. А северокорейцы теряют возможность хорошо заработать, потому что у нас часто любят говорить, вот, северокорейские рабы. Знаете, когда я проверял последний раз в 17 веке в африканской деревне, никто не давал местному вождю взятку за то, чтобы разрешил вождь сесть на корабль рабовладельческий и отправиться на плантации. А вернувшись в плантации, ну там и не возвращались, никто не привозил там дукаты и талеры, чтобы еще раз дать взятку, еще раз поехать. Все работающие у нас рабочие заплатили взятку за право поехать в Россию.
Но они с государством делятся своими доходами.
Да, конечно, нет, и нет. Очень непропорционально в пользу
государства. Ну и с чиновниками тоже, естественно.
В меньшей степени. Там есть и коррупция, но не так сильна. Вот на месте они платят взятку, ты должен быть желательно крайне членом партии, у тебя должна быть хорошая анкета, если анкета плохая, взятку совсем большую платить надо. И с другой стороны, при том, что условия очень тяжелые, что их где-то огромный, так сказать, тут налог, который они обязаны платить, оставшихся денег, это, в общем-то, сумма, которая куда больше той суммы, на которую они реалистически могли бы рассчитывать дома. Поэтому конкуренция за эти места огромная.
Ну, мне кажется, можно поговорить вообще о том, что изменилось в Северной Корее за последние годы, потому что есть некий стереотип, а есть, так сказать, нечто другое. Вот на ваш взгляд, там какая-то эрозия режима идет, то есть он уже не тоталитарный, что скажете?
Нет, я не скажу, что режим остается тоталитарным, но, так сказать, там предпринимаются попытки в экономической области, так сказать, выбраться вот из той нищеты, в которой они находятся. То есть, вот, действительно, мы говорили о том, что существует уже и, так сказать, частный сектор. Правда, он не охватывает какие-то промышленности, но, допустим, сферу обслуживания, так сказать, она
рыбное,
уже...
Рыбное производство, рыболовное, так сказать, рыбная промышленность, частная во многом, перевозки значительной части.
Да, по мелочам все уже, так сказать, это то, что, допустим, 20 лет было немыслимо вообще, так сказать, до того назад.
Что происходит-то? Люди что? Они получили землю, они получили возможность торговать.
Да. Они, собственно, не получили, они ее взяли в 90-е.
То есть де-факто, потому что закона разрешающего, законодательного, это нет. Это, так сказать, идет де-факто, а не де-юре.
То есть... ну, очень интересная ситуация, когда юридически частной собственности нет, а де-факто она есть.
Но сейчас стали организовывать, если смотреть законодательство последних 3-4 лет, при Ким Чен Ыне стали появляться лазейки для легитимизации частной собственности. Но это вот совсем сейчас, это последние несколько лет. Но до этого де-факто. То есть, когда в 90-е годы начался голод, в 95-96 году, когда северокорейцы обнаружили, что карточки не отовариваются, жить надо, они реально открыли рыночную экономику. Началась торговля, контрабандная торговля, началось де-факто частное сельское хозяйство и много чего еще.
То есть, они перестали разгонять рынки вот эти стихийные
рынки. Они перестали разгонять рынки стремительно росли. Люди стали делать какие-то, зарабатывать деньги, это помогло преодолеть
голод. А предприятия есть частные?
Частные де-факто есть. Они все регистрируются как государственные предприятия. Ну, скажем, сфера обслуживания в очень большой степени приватизирована. Там есть даже официальные формулы, которые это позволяют. То есть, хочешь открыть столовую, идешь в местную мэрию, называется там Народный комитет, но это не важно, договариваешься, выдается бумажка, которая, так сказать, говорит, что открывается якобы государственная столовая. Ты там директором. Ты за свои деньги оборудуешь, нанимаешь все, персонал, ведешь дела, а мэрии платишь деньги. Это не взятка. Ты взятки тоже иногда платишь. Им не без того.
А гарантии-то, что не придут и не закроют там какие-нибудь силовики?
Гарантии нет. А зачем, зачем закрывать?
И де-факто это она все равно остается государственной.
Ну, а придет там местный чекист и отберет, например.
А зачем ему отбирать?
Ну, хорошо, то есть он за деньгами придет.
Но за деньгами он придет. А если ты уже платишь местному облсполкому, то ты ему скажешь: а я уже облсполкому плачу, иди разбирайся, у меня тут крыша. А в соседней будет чекистская крыша. Понимаете, я вот процитирую одного нашего дипломата, который лет 10 описал эту ситуацию. Говорит: приходишь в свою столовую. Но эта столовая, она формально государственная. Управляет ей внешнеторговая фирма под крышей МВД. Значит, этой фирмой заведует там генерал Пак. Реально она работает на деньги госпожи Цой, которая это всем управляет. Кто тут владелец? Государство, фирма, генерал Пак, который получает свою госпожа Цой. Говорит, вот неважно, там вкусно кормят.
Ну, а вот у этих вот, как они называют, Танчжу, да, правильно?
Танчжу, да, хозяева денег.
У них есть какое-то политическое влияние?
Пока нет. Ну, вот так.
То есть это Непман типа такой?
Это
да?
Не совсем Непман. Они все-таки, большая их часть, то есть практически все в той или иной степени работают в очень тесной связке с номенклатурой. Это не часть номенклатуры, но они работают в тесной связке. Политическое влияние у них не очень велико, но когда оно появится, не надо думать, что они будут хотеть революции и введения капитализма и рыночных отношений либеральной демократии.
Так они же вроде как низовой капитализм их делает миллионерами.
Да, правильно, но если там что-то рухнет, приедет южнокорейский предприниматель, приедет LG, приедет Samsung, который у нас именуется Самсунгом, и у этих ребят нет шансов конкурировать. И многие из них это понимают. Они понимают, что северокорейское государство, которое они могут между собой крыть по матушке, оно обеспечивает им вот такой вот парник, в котором они могут жить. Снесут парником крышка.
Но они вообще рассчитывают на то, что вот эта вот, я не знаю, либерализация какая-то будет продолжаться, да, и углубляться.
Да, да. И самое главное изменение, так сказать, мы забудем давайте обо всех этих, так сказать, предприятиях и так далее, что там появились товарно-денежные отношения. Угу. То есть прежде деньги вообще были не нужны человеку.
Ну, карточки, да?
Ну, да, все распределение. Все только за счет распределения. А на деньги ты ничего не купишь.
А сейчас
уже появилась возможность. И появилась...
Но на валюту?
Нет, на местные, так сказать, на местные. Валюта ходила и раньше, но валюта, кто имел доступ, так сказать, это очень мало людей. А сейчас мы, так сказать, за местные деньги, потому и идет вопрос, идет борьба за деньги-то. Отсюда это Танчжу.
Более того, помимо Танчжу, сейчас проводит новая система управления экономикой, которая с 2015 года вводилась, система, как называется, система ответственности предприятий. Там фактически произошла ликвидация центрального планирования. То есть идея, условно говоря, создать рыночную экономику без капиталистов. То есть капиталисты есть на низшем среднем уровне, крупные предприятия все-таки в основном гостиники, государственные предприятия. Но они уже работают по рыночной модели. Ну, это похоже на модель двух цен в Китае в 80-е годы. Какую-то часть продукции они по фиксированным ценам отгружают государству, а качество натурального налога фактически, а большую часть продают по рыночным ценам.
Ой, они какая торгуют возможность между собой. Для махинаций?
Ну, в общем, большая, да, большая. Но пока как-то это вот не очень заметно.
А как там с коррупцией?
Хорошо, там все хорошо.
То есть это часть вот этой системы, значит, вот смычки государства и, да, вот этого частного нелегализованного толком капитала.
Полулегализованного.
А полулегализация, она и означает коррупцию, потому что это, так сказать, открытое поле для него. Если, так сказать, начальник не даст разрешения, то ничего не будет.
А почему они не легализуют эту коррупцию, и, в смысле, и бизнес, да, все вместе, частное предпринимательство, как это сделано в Китае, ну, в конце концов, про коммунизм-то они особо не говорят. Чучки – это не коммунизм, как вы сами объясняете в статье.
Ну, почему мы, так сказать, не пошли тем же путем, как китайцы? Это тут можно говорить очень много. Китайцы очень хорошо, так сказать, устроились в этом плане. Они, так сказать, сохранили свою и партию коммунистическую, и свой вроде как псевдокоммунистический режим, и в то же время, так сказать, капитализм.
Причем такой жесткий,
да,
капитализм.
Еще какой, да.
А мы же не пошли этим путем. Да и корейцы не хотят это идти, потому что идеологически они, видимо, не готовы к этому.
Я думаю, что они по этому пути пойдут постепенно. То есть то, что я бы сказал, при Ким Чен Ыне они идут. Только они идут очень медленно. Дэн Сяопин в свое время сказал, что Китаю приходилось переходить реку вброд, ощупывая камешки вот на дне. Но тут река 10 раз быстрее, потому что рядом Южная Корея, и рядом постоянная угроза дестабилизации, крайне невыгодная по сравнению с Китаем 70-х годов. Чрезвычайно опасная международная ситуация. Поэтому река быстрая, навернуться можно с летальным исходом. Завтра. августа. Поэтому они очень-очень медленно идут по той же дороге. И в отличие от Китая, экономические реформы в Северной Корее почти не сопровождаются политическими послаблениями. То есть в современном Китае, хотя Си Цзиньпин чуточку отыграл назад, но в общем за огромное количество вещей, за которые при Мао тебя бы запросто убили, сейчас это можно делать абсолютно безнаказанно, и это в общем никого не волнует.
Но политзаключенных все равно прилично.
Но прилично, ну так авторитарный режим. В Северной Корее никаких таких признаков особой либерализации вообще не наблюдается. Вся либерализация в экономике.
Скажите, а вот, кстати, вот об этом. Действительно, раньше много писали об этих лагерях, которые в Северной Корее, и беглецы рассказывали, есть мемуары, совершенно жуткие все эти истории. Что сейчас произошло? Их стало меньше, заключенных, там репрессий и так далее.
Меньше, количество. Ну, очень трудно сказать. Я думаю, что они остались, так сказать, на том же уровне.
Радио корейское, южнокорейское можно взять и слушать, например?
Открытость, она, так сказать, вообще исключено. Об этом не исключено. Не то, что южнокорейское. Московское радио нельзя, и китайское нельзя, и, так сказать, и телефонов нет.
И московское посадят точно так же, точно как
за южнокорейское. Да.
Нельзя.
Дело в том, что дело-то доходит не то, что нельзя. А все приемники, так сказать,
фиксированные,
вот он вроде как приемник в машине, в Мерседесе, все. Но он только ловит две станции, и те северокорейские. Все остальное, так сказать, бутафория.
Наличие приемника в свободной настройке – это уголовно наказуемое.
Да, это все уже сам приемник, не надо слушать.
Но откупиться можно?
Да, сейчас можно.
Ну, наверное.
Сейчас можно, это не очень даже дорого стоит. Но тут, скажем так, проблема другая. Насколько я могу представлять, насколько существует информация, она базируется на спутниковых снимках лагерей, потому что у них система лагерей для политических заключенных и для уголовных отдельная. Соответственно, можно примерно оценивать масштаб. Заметное сокращение произошло, но оно в основном произошло при Ким Чен Ире. Потому что при Ким Чен Ире была поэтапно отменена система семейной ответственности за преступление. То есть члены семей политических заключенных перестали, как правило, по крайней мере, перестали их отправлять в тюрьмы, что привело, естественно, к заметному сокращению количества заключенных в целом. И сейчас мы имеем что-то порядка, ну, может быть, 80 тысяч, может, 70-80 тысяч политзаключенных в стране. Было порядка 200. Это очень большой разрыв. То есть это, конечно, не либерализация в Советском Союзе в 50-е годы, когда в 1000 раз сократилось, ну, в несколько раз сократилось. Но все равно остается очень большим, все равно очень жесткий режим, все равно, по-видимому, в маленькой Северной Корее количество политзаключенных больше, чем во всем остальном мире вместе взятым.
Еще вот такой вопрос о уровне репрессий. Вот мы видели там какие-то жуткие истории, как кого-то расстреляли чуть не из зенитной установки.
Нет, ну,
было это или нет, не знаем толком, но тем не менее достаточно много фамилий есть конкретных, кто там был за последние, собственно, наверное, 5 лет при молодом маршале, да, казнен. Вот что собственно, произошло там? Вот и как это влияет на внешнюю какую-то активность в том числе?
Вы имеете в виду...
Дипломаты бегут, вот я смотрю.
Ну, дипломаты бегут, они бегали всегда, но сейчас, да, в последнее время они что-то больше стали бегать. Но это политика открытости, так сказать, почему, собственно, они, корейцы избегают ее. А репрессии, это режим, как же, мы же говорим о том, что это диктатор. Он хочет власть единой, он не хочет никаких там этих самых дядек, которые, там, тетки, которые ему там что-то советуют. Сам по себе.
Вопрос Андрею Лайкову. Да. Вот что изменилось по сравнению с дедушкой Кимом?
Происходит чистка элиты. Дело в том, что в большинстве авторитарных режимов ситуация такая. Чем ты ближе к диктатору, тем больше угрозы ты сталкиваешься. Но можно вспомнить Советский Союз, можно любой окраски режима мира смотреть. В Северной Корее с начала 60-х ситуация была прямо противоположной. Когда сначала Ким Ир Сен убрал просоветские и прокитайские группы, это случилось где-то, завершилось их уничтожение в начале 60-х, там стреляли. Кого-то физически, кого-то выслали, кому-то создали условия бежать, так сказать, там всякое. Кто не бежал, тех стреляли. Но после этого возникла очень интересная ситуация. В стране у власти оказались потомки, ну там порядка 100-120 семей. Это бывшие партизаны, воевавшие вместе с Ким Ир Сеном в Маньчжурии, а потом служившие в первом батальоне 88-й отдельной стрелковой бригады Красной Армии, где он был капитаном, командиром батальона под Хабаровском. И вот эти люди оказались неприкосновенными. То есть это очень большое отличие от большинства диктаторов. Ким Ир Сен не трогал людей, с которыми он провел свою реально героическую молодость. Их могли сослать и могли снять, но в большинстве случаев их потом возвращали. И иногда возвращали на те же высокие позиции. То есть был человек-начальник, это реальная история, был человек-начальником генштаба, его сослали, он там был то ли шахтером, то ли низовым работником, потом, значит, на наши деньги облсполком, а потом опять начальником генштаба. Вот сейчас Ким Чен Ын порвал с этой традицией. Он стал бороться с элитой, видимо, опасаясь, что элита его не принимает. Не принимает отчасти его политику НЭПа, тихого, осторожного, прикрытого строительства рыночно-капиталистической экономики, а отчасти просто его лично, как ну, вызывающий молодого человека.
Однако, для Востока, для восточного
немыслимо
человека,
это немыслимо.
Пацан еще, в общем, да. Так сказать, по местным понятиям.
То есть он этих дедушек должен задвинуть.
Да, но важная вещь.
Иначе но ничего. Почему такой вот в такой жесткой вещь.
Схеме? Ну, а как иначе? Ну, они же силовики. Важная вещь. Репрессии направлены против, во-первых, высшей элиты. Как я уже говорил, для училки из Хамхына или токаря из Чхонджина, вероятность сесть в тюрьму за политику несколько снизилась, точно не выросла. А во-вторых, они направлены против силовиков, то есть людей с пушками. Это армия, это спецслужбы. Вот там высшее руководство приряжают. Не только расстрелы, не только репрессии.
А на кого тогда опираться?
А вот уж непонятно, но по крайней
если
мере...
такая ротация идет.
Будут какие-то новые ребята. Значит, экономический блок во главе с Пак Пон Чжу стоит как скала. Это люди, которые, собственно, планируют экономическую политику, такие вот там счастливые местные, они очень хорошо себя чувствуют, их никто не трогает. А проблемы только у генералитета.
Скажите, а вот зачем же старшего сына папы было убивать Ким Чен Нама?
Ну, гаремные проблемы.
Там эти отравленные иглы, вообще ну, весь мир
иглы,
в ужасе.
Но... Мне кажется, он соперник просто.
Да вроде потенциал. Он там сидел где-то в Китае, нет. Играл в казино.
Именно что в Китае.
Монако, да.
Именно что в Китае проблема. Тут две проблемы. Во-первых, связанная с тем, что сам Ким Чен Нам был человеком, который был... И это один из двух членов семейства, в котором все десятки людей, некоторые из которых живут за границей, который попытался проводить какую-то собственную политическую линию. Играть-то он играл, но, во-первых, его откровенно крышевали, простите за блатной жаргон, китайцы. Во-вторых, он периодически по своей инициативе выходил на иностранных журналистов, основных, ну, наиболее критиковал, очень мягко, но критиковал режим. А в-третьих, это гаремная политика. Как известно, почитайте историю, там, не знаю, Турции, сын султана Ат-Фариды и сын султана Ат-Фатимы редко друг друга любят.
Ну да, душили там
да.
Шелковым шнурочком.
Тут вот сочетание этих факторов. То есть, фактически, Ким Чен Ын показал, что никто не неприкосновенен. И выходцы из старых аристократических семей во втором, иногда третьем поколении, если они силовики, они должны вести себя правильно. Иначе они могут потерять голову или, по крайней мере, работу. И то же самое относится к тем членам его семьи, которые, скажем так, слишком много о себе понимают.
Хорошо. Ким Чен Ын же был, так сказать, был тем человеком, он первый, так сказать, претендовал
да,
на пост.
Да.
Ну, видите, как все плохо кончилось. Диктатура есть диктатура.
Диктатура, конечно. Ну, зачем же ему иметь, так сказать, потенциального Ким Чен Ына, иметь потенциального соперника?
Ну, давайте теперь, собственно, немножко еще к России. А люди наши о Корее думают? И вообще, есть ли какие-то параллели?
Может ли Россия стать диктатурой, как КНДР?
Да, есть такие, конечно, предпосылки. Борьба за власть, обычная борьба за власть, я думаю. Но до такого, конечно, как в Северной Корее, я думаю, нас дойдет вряд ли.
Да нормальная у нас, никакой диктатуры не ощущаю на себе.
У нас никогда не появится. И в Северной Корее, я считаю, не диктатура.
Время покажет, я не знаю.
Я думаю, как таковой диктатуры-то, наверное, не будет. Все-таки народ у нас более демократичен по своей сущности. Может быть, не так, как в Украине. Ну, я думаю, наверное, все-таки мы не позволим.
Демократия вроде как главенствует пока еще. Но и свободу слова никто не ограничит.
Не, у нас диктатуры быть не может. Это уже прошлый век. Можете про это забыть. И вот эти конфликты там с другими странами, это тоже все вымысел, у нас их нет.
Нам подошла лучше не диктатура. В принципе, типа монархии что-нибудь подошло больше. В Корее, в Северной, примерно типа монархии что-то и получается. Тем более у них уже наследственно идет назначение. У нас пока этого нет. А, кстати, в этом ничего плохого нет.
Ну, если она еще не существует, то, наверное, может. Даже если я что-то буду предпринимать, это ни к чему не приведет. На баррикады мы не пойдем, мы так и будем. Вы молодое поколение, да, у вас есть будущее. И, может быть, что-то изменится. Я думаю, что изменится.
За мою жизнь я чувствую, что здесь все может быть.
Ну, вот такие разные мнения. А я хотел спросить наших гостей, а вот у северокорейского режима, нынешняя российская власть, которая наезжает там на интернет, пытается ограничить свободу информации, может получиться?
Вы имеете в виду, у нас так...
Как... Вот завинтить какие-то нет. интернет-гайки по их рецептам?
Нет, например. Мне кажется, что нет. Там получилось, там, так сказать, все это возможно в значительной степени за счет того, что это очень компактная, маленькая страна.
Угу.
У нас, так сказать, такое просто невозможно. У нас невозможно, так сказать, поставить... начальника, поставить милиционера каждому человеку. А там это возможно.
Хорошо, плюс Андрей культура. Ланьков, а как же вот сеть Кванмён, там операционная система «Красная звезда» и
да.
прочее?
Нет, это все нормально. То есть, чисто технически
работает. Нет, чисто технически какие-то меры по ограничению интернета в России, конечно, вполне мыслимы. Хотя я не думаю, что они будут вдохновляться северокорейскими образцами, скорее уж китайскими.
А вы скажите, какие образцы-то там?
О, образцы замечательные.
А какие-то значит, разрешения на файл, да,
да,
дается?
Правильно, да, да. Но они не формат, не бумажка, они электронные. Значит, проводится, во-первых, допуск к интернету, это требуется допуск. Очень небольшое количество людей имеет право пользоваться компьютерами, соединенными с интернетом. Компьютеры это в специально установленных местах под специальной охраной. Для себя внутренняя сеть, которая физически с интернетом не соединена, в которую загружается после проверки цензорами ценная информация, в основном научно-техническая, естественно, научная, там, о дельфинах, и китах и ядерной физике, и из большого интернета. В научно-исследовательских институтах есть люди с допуском, которые от своих коллег без допуска получают заказы на поиск той или иной научно-технической информации и это дело выдают. А с другой стороны, сейчас проводится кампания для мобильных устройств, уже завершившаяся фактически для стационарных и для десктопов, ноутбуков пока нет, перевода на новую их операционную систему на базе Linux, которая, в частности, не дает открывать файлы, медиа-текстовые файлы, если на них нет электронного разрешения, электронной подписи, и которая еще то есть, вот ты скопировал какую-то неправильную книжку, ты ее прочесть не можешь у себя на компьютере. Но они понимают, кстати, что это тупиковый вариант. Тут надо, там не дураки же сидят в руководстве, там реально очень толковые люди. Им просто жить хочется. И желательно при власти. Так вот, они, соответственно, видимо, будут переводить дело к базирующимся на этой внутренней сети файлообмену. То есть в перспективе ты сможешь обмениваться файлами, но эти файлы будут ходить не на вот этих вот на флешках, они будут ходить, видимо, через сеть, и они будут открыты для проверки. То есть, так сказать, всегда можно будет проверить, кто кому что послал. И тогда можно будет сочинение и домашние задания обменивать. И еще интересная последняя особенность, что вот эта операционка их, она делает скриншоты, поэтому компетентные органы всегда могут проверить, что ты смотрел там, что у тебя было на экране, скажем, в прошлый вторник. Это да, но потом направление работает творческая компьютерная мысль во многих странах. Я не думаю, что именно конкретная вещь вдохновит, даже если у нас будет зажим интернета российской, так сказать, власти. А в целом тут вот основная точка зрения, прозвучавшая в интервью, с которой я согласен, но все-таки совершенно другая страна. Другая культура. Да, вы абсолютно правы. Мы не страна большая, мы маленькая, небольшая слишком страна. Ну и кроме того, у нас совершенно другая культура. Конфуцианская культура – это культура бешеного начальства, любия, это культура высокой дисциплины, культура обожания, так сказать,
старшего. Почитания начальника и
этого
так
у нас нет.
Ну, слава Богу, будем надеяться, что это все нас минует. Я благодарю наших гостей Валентина Моисеева, Андрея Ланькова и Андрея Коробкова, который был с нами тоже, за этот интересный рассказ. Будем ждать новой встречи Трампа и Кима. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Свобода. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.